Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами опять находимся в студии с известнейшим ученым-каббалистом профессором Михаэлем Лайтманом.
Начнем, наверное, с самого простого вопроса. Какие духовные корни у секса? Есть ли они вообще?
Мы сейчас с вами вообще говорим неважно о чем. Мы можем говорить о сексе, о детях, о футболе и каких-то больших науках, о кризисе Вселенной и ее зарождении, и вообще исчезновении жизни, и каких-то детских игрушках. Неважно о чем, мы говорим о природе. Каббала относится ко всему просто как к природе. И поэтому тут нет никаких извинений, кивоков, о чем мы говорим, красиво, некрасиво, или тут нет запрещенных тем. Если это существует в природе явления, то мы его разбираем. Секс – это огромная, сильная, движущая сила, которая занимает взрослых людей на протяжении практически всей их жизни, определяет, я бы сказал, подавляющее большинство нашего поведения. Конечно же, это явление, оно очень серьезное, и оно находится в самой основе нашей жизни. Мы видим, культура зависит от этого, литература, науки, общение, само строение общества. То есть именно вот это явление, как секс, любовь, ревность, определяет в общем все. Определяет в общем все. Потому что сделано так заранее природой, создано в нас, что эти явления, они самые важные. Ну, во-первых, потому что без них не было бы продолжения жизни. А природа стремится к тому, чтобы продолжиться и развиться. Это первое. Второе, потому что если бы не было секса, то не было бы огромного стимула у людей общаться бы друг с другом. На этом явлении, на этом внутреннем стремлении построено вообще огромное надстройка такая в виде человеческого общества. Оно все жиждется только на этом. Я уже не говорю о семье, детях, естественно. Секс, он определяет вообще всю структуру Вселенной. Соотношение между полами, в общем. Но кроме того, это не просто соотношение между полами, а соотношение между полами, которое дает в нашем мире максимальное удовольствие. Вся природа нашего мира – это желание насладиться. Мы об этом, по-моему, говорили в первой или второй передаче. Желание насладиться. Желание сохранять свою структуру у элементов, у атомов, у молекул. Желание расширяться, поглощать, приобретать, делиться, размножаться. Желание приобщать, видоизменяться, приспосабливаться, занимать большую площадь и постоянно находиться в контакте и в равновесии с окружающей средой. Это все стремление насладиться, наполниться. Может быть, насладиться, грубо говоря, мы не можем говорить, допустим, если эту книгу я подниму в воздух, и она упадет на землю, то где же тут стремление насладиться? Да, это стремление наполниться большим равновесием с окружающей природой, большим накоплением и так далее. То есть к этому стремятся неживая растительная, животная, естественно, человеческая природа, каждый из них в мере своего эгоизма, в мере своего желания найти, защитить, поглотить, установить и как-то обозначить себя. Так вот, в этом деле, чем больше есть вознаграждение у этого явления, то есть чем большее наполнение оно может иметь от своего действия, тем оно выше, тем оно сильнее, тем оно подавляет остальные явления. Поэтому так сделано природой, чтобы отношения между полами, взаимодействие между ними, оно создавало в них максимальное возможное в нашем мире удовольствие. И поэтому подсознательно мы думаем, выбираем, все время ищем, сравниваем, анализируем все относительно этого явления как самого большого, как самого яркого в нашей жизни. И мы, если мы подойдем и обратимся к психологам, к физиологам, генетикам, кому угодно, мы у них точно найдем подтверждение этому, что все в жизни заверчено, закручено, завязано на соотношении между полами. На животном уровне между нами, где мы там по запаху, по каким-то непонятным вдруг для нас самих свойствам, качествам определяем отличие или притяжение, или отдаление, или какое-то влечение друг к другу. На подсознательном уровне или на более сознательном, на разных. Ну, как бы то ни было, и Каббала говорит, естественно, об этом много, потому что это явление, которое дает нам жизнь, движение, распространение, развитие. И она говорит о том, что это самая сильная движущая сила во Вселенной, в мире. И поэтому, конечно, говорить о том, как когда-то говорили, что у нас секса нет, это, конечно, абсолютно нереально. Как-то отмахиваться от такого огромного явления. То есть духовный корень секса – это духовная сила, которая наполняет каждую из сторон, а как мы с вами говорили, все мироздание разделено на мужскую и женскую часть. Это духовная сила, которая наполняет духовное наслаждение, которое наполняет каждую из сторон, когда она вступает в контакт с противоположной стороной. И сделано это специально для того, чтобы привести к природу, к единому общему соединению такому, к единой общей связи, системе.
Если мы говорим, что секс – это такое естественное явление, природное, то откуда все-таки вот эта вот стеснительность, вот эти вот ограничения, вот неприятности, как бы не то, что неприятность, но вот это стеснение вокруг этого вот вопроса, как вы сказали, да, что у нас нет. Откуда это все? Есть духовные корни этого тоже? Почему мы всегда стесняемся говорить об этом?
Ну, во-первых, это очень интересно видеть из Библии, да, ведь обнаружили Адам и Ева, что они голые. Вдруг, да, до этого они не обнаруживали этого, и сделали себе одежду, и начали стесняться. И с этого пошло. У животных этого нет. У животных только есть борьба там за соединение одного с другим, и не более того. А отличие животного уровня от человеческого, оно уже вот в этом в первую очередь и проявляется. То, что человек, в нем уже ощущается свобода воли, в нем ощущается возможность выбора в своих поступках, в соединении с тем или иным возможным партнером, в том или ином качестве этой связи. И здесь находится его, поскольку здесь находится его свобода воли, за это человек и краснеет. Что он выбирает, какие качественно поступки могут быть им совершены, как это может быть оценено в глазах других, какой цели это может его привести и так далее. То есть все, что относится к сексу, да и к чему-то, и к более или к менее меньшим порциям получения наслаждения, оно уже связано на уровне человека со стыдом, поскольку здесь человек волен выбирать свои поступки. Если бы эти поступки были не свободны, а строго детерминированы природой, то, естественно, у нас бы не возникало здесь к ним никакого особого отношения, мы бы выполняли бы все эти функции, как выполняют их животные.
Эти поступки, они свободны или нам кажется, что они свободны? Ведь в прошлой передаче мы говорили, что у человека как бы нет свободы воли.
В нашем мире, на нашем уровне они считаются свободными. Конечно, нет. В итоге все, что происходит, я не хочу уже возвращаться к этой теме, это все является не более чем расчетом. Эгоистическим расчетом, который мы производим или явно, или подсознательно, в основном и так, но на нашем уровне все равно нам за эти поступки стыдно. В принципе, на самом деле, здесь происходит очень интересное скрытие от человека того, что то, что он делает, ничего в этом нет противного природе, скрытие того, что нет здесь никакой свободы воли, Но вот эти ощущения нам даются для того, чтобы мы все-таки продвигались бы в сторону большего эгоистического, абсолютно несвободного развития. Пока не дойдем до такого уровня своего развития, когда начнем приподниматься над нашей природой, естественно, в том числе и над сексом, и над всеми делами, остальными связанными с ним, и начнем пытаться уже найти себе наполнение духовное. Но как бы то ни было, все равно все, что связано с сексом, это отличает нас от животных, и все, что связано с ним, воспринимается нами как свобода выбора, свобода воли, и это определяет всю нашу жизнь. И неважно, в каком возрасте, неважно, не зависит от силы влечения человека, все равно это самое сильное явление на уровне человека.
Вы сейчас употребили термин эгоизм и альтруизм. В прошлой передаче мы не делали на этом акцента. Я хотел бы, чтобы вы сейчас, отвечая на наши вопросы все-таки о сексе, может быть, немножко дали ракурс того, о чем вы говорите. Потому что наши зрители не в материале об эгоизме и альтруизме.
Вся природа, когда мы об этом говорили, вся природа, она стремится к наслаждению, к наполнению. Наполнение, когда оно приходит без ощущения наслаждения, мы говорим о природе, как о природе на уровне неживом, растительном и животном. Когда не ощущается наполнение в виде наслаждения. На уровне человек, когда происходит выбор поступков, накопление желания, тогда мы говорим уже о том, что эти наполнения имеют направленный характер. Они происходят от самого человека, и поэтому они уже называются не просто наполнениями, а наслаждениями. Эгоизм и альтруизм Каббала не определяет в рамках нашего мира, потому что в рамках нашего мира все мы здесь абсолютно подневольный. Мы находимся под властью природы. А эгоизм и альтруизм воспринимает, Каббала объясняет, уже как силы, находящиеся над нашим миром. Где мы приподнимаемся над нашей этой земной природой и начинаем осваивать духовный мир. Вот там существуют две огромные силы, противоположные между собой, эгоистическая и альтруистическая, действительно противоположные между собой. А в нашем мире, под духовным уровнем, нет такого отличия. И даже альтруизм, который нам кажется, что он альтруизм, он, в принципе, скрыто эгоистичен. Так же, как мать, допустим, которая любит своего ребенка и готова за него отдать всю жизнь, как человек, который любит родину, семью, человечество, может быть, и любые другие такие благородные порывы, как нам кажется, когда человек рискует и жертвует собой и так далее. Это все построено все равно на чисто эгоистическом внутреннем расчете. И психологам это известно. И этим пользуются для развития человека, для его воспитания в различных там, в армии или в различных обществах и так далее. То есть все это эгоистично. Так что, смотря на каком уровне мы говорим о эгоизме и альтруизме, или на земном уровне, на простом нашем, бытовом, так сказать, или на уровне духовном.
В связи с этим у меня и короткий вопрос, поскольку все-таки это не тема нашей сегодняшней передачи. Когда вы употребляете и в своих книгах, и в данном случае сегодня будете употреблять эгоизм и альтруизм, то мы должны понимать, мы и зрители, что вы не говорите, имея в виду те же самые понятия, что мы, зрители, когда обычно употребляем понятие эгоизм и альтруизм. То есть вы говорите о чем-то совершенно ином, более глубоком, принципиальном и так далее.
Нет.
Нет?
Я не могу говорить о духовном мире, не затрагивая наш мир. Для описания нашего мира используются два этих термина, и для описания духовного мира используются два этих термина. Поэтому я каждый раз буду говорить, что я подразумеваю.
Хорошо.
Другого выхода у нас нет.
Отлично. Тогда, поскольку тема о сексе действительно беспокоит всех, секс, любовь, Я хочу просто напомнить, что мы взяли эти вопросы из интернета, то есть в свободном доступе к ним. Мы взяли эти вопросы из опроса целенаправленного по теме «Задайте три вопроса настоящему каббалисту». И мы взяли эти вопросы, естественно, от наших встреч с начинающими и с нашего сайта начинающих людей, которых в какой-то степени уже заинтересовала непосредственно каббала. Вопрос. Что Творец говорит о многочисленных сексуальных связях человека? И дополнение. Каковы его, Творца, моральные ценности в сфере секса?
Человек движется к своей цели развиться и стать равным Творцу под воздействием в основном двух противоположных сил. Положительный и отрицательный, хотя это условно положительное и отрицательное. Обе они просто так воспринимаются нами. На самом деле они исходят от одного источника, из Творца, который воздействует так на нас, вызывает в нас развитие, желание, наслаждение, желание, наслаждение, попеременное наполнение, опустошение, еще большее опустошение, еще больше возможность наполнения и так далее, вызываются в нас попеременно и таким образом развивают нас качественно. То есть количественно вот такие вот попеременные опустошения и наполнения приводят человека к определенным качественным оценкам этих процессов. И поэтому все построено на этом. Пища, принимаю, опять голодаю. Принимаю, опять голодаю и так далее. Любое что, сон и бодрствование, все, что вы бы хотели, все делится на две попеременно противоположные части, состояния, движения, явления. Но что возникает между ними? Какой результат из этого получает человек? Развивается? Как он развивается в результате этого? Вот это нам важно. Поэтому я бы не сказал ни на какие явления, которые происходят между людьми, что они какие-то отрицательные. И не говорил бы о том, что они положительные. Они вполне естественны для нас. А вот где возникает свобода воли человека? Как он использует эти явления? Вполне возможно, что он явно, ярко использует свой эгоизм, но при этом, понимая, что это использование обучает его, движет им и в итоге приведет быстро к какому-то положительному результату. Ведь очень часто мы, глядя со стороны на человека, говорим, с ним ничего нельзя сделать, нельзя убедить. Он должен получить пару хороших ударов судьбы и от этого научиться. Таким образом устроено все в природе. Наполнение разочарования, снова наполнение разочарования приводит человека к тому, что он остается вдвойне, втройне, во многократно опустошенным. И он начинает тебя тогда уже задавать вопрос, к чему мне эти наполнения, к чему мне эти опустошения, какой из них вывод, результат конечный. Ну хорошо, в этот момент я наслаждаюсь, в этот момент, и затем не в момент, а огромное количество там этих моментов, время, продолжительное время, я становлюсь опустошенным, растерянным, больным и так далее. Стоит ли мне вот эта погоня за каким-то маленьким наслаждением? А все наши наслаждения, они очень кратковременны по сравнению с тем временем, которое необходимо для того, чтобы их достичь. Это все приводит человека к вопросу, к одному, единственному вопросу. А как же вообще мне можно жить, чтобы не гоняться за всеми этими наслаждениями? Возможно вообще такое состояние, когда я просто наслаждаюсь и остаюсь при этом в покое. В непрерывном, в вечном покое. Полностью наполненным. Вот тогда ощущаю себя жизнь, вечную жизнь, совершенную жизнь. Не боюсь о том, что это все уйдет, что через минуту это вообще все пропадет. Я в каком-то угаре вот сейчас набраться, наполниться, а завтра хоть потоп. Такое состояние возможно. Вот эти все кризисы, вот эти все явления, которые сегодня мы видим, с разочарованиями, с наркотиками, даже подсознательно то, что люди уходят в другие стороны секса, всевозможные неестественные как бы, все это проявление невозможности достичь совершенного состояния. Поэтому вот этот беспорядочный даже секс, которым вы задаете вопросы, он имеет сегодня естественное свое начало. Человечество начинает четко задавать вопрос. В чем же тогда вообще я могу найти себя? И вот этот вот поиск быстрый, он и приводит к всевозможным вот таким вот разводам, таким безразличным связям, проявлениям там неестественных связей и так далее. Это все для того, чтобы быстрее отработать эту ступень нашего развития и явно задать себе вопрос, что в нашей жизни, в ее рамках, на самом деле нет ни малейшей возможности даже минимально насладиться. Потому что в следующий момент за наслаждением ты ощутишь двойную пустоту. Чем до его наслаждения, до этого наслаждения. Вот в этом и заключается причина того, что происходит сегодня, особенно в наше время, в связях этих беспорядочных и прочих проблемах, связанных с сексом. Я смотрю на это как вот на очень сильную сторону развития человечества и очень рад, что это все происходит так интенсивно. То есть мы находимся на пороге четкого осознания никчемности такого существования и хорошей постановки вопроса о смысле жизни.
Можно ли сказать, так как говорит Жванецкий, наслаждайтесь полезно? Это вопрос.
Ну, во-первых, наслаждаться это в нашем мире не запрещено. Природа установила для этого определенные рамки, человек устанавливает для этого еще дополнительные какие-то определенные рамки. Но мы понимаем, что все это действует только в очень относительных таких якобы запрещенных границах. Человечество любит увлекаться хальзовством, прикрывать себя, что, дескать, вот мы не такие, какие мы на самом деле. Мы рисуем себе картину. Человечество совершенно иное, чем мы на самом деле. Если посмотреть на нас со стороны, конечно, эта картина намного менее приглядна. Но, как бы то ни было, все идет к осознанию зла и к раскрытию более истинного нашего состояния. Секс в этом очень помогает.
У меня такой вопрос. Можно ли сказать, что каббала, она не относится отрицательно ко всем вот этим ограничениям, который, в принципе, насколько мы знаем, религия накладывает на секс?
Каббала ни к чему не относится ни положительно, ни отрицательно, кроме как к одному. Если это ведет человека к правильному вопросу о смысле жизни, после которого у него будет четкое направление на ответ, на постижение высшего мира, потому что оттуда не сходят все корни, оттуда не сходят все указы, законы на наш мир, и оттуда нисходят все указания, все управление нами. Если человек, после задав себе вопрос о смысле жизни, поймет, что ему надо раскрыть для себя высший мир, сетку управления, сетку сил, то любой путь к этому, он хорош. Нет в этом деле ни хорошего, ни плохого. Главное, быстро отработать всю эту систему накопления положительной, отрицательной, якобы положительной, отрицательной информации, чтобы задать этот вопрос, но правильно его задать. То есть понять, что в рамках нашего мира ответа нет. Ответ, он в тех силах, которые действуют на нас. И тогда, естественно, получается, что мы и человека самого не судим, и не за что его судить, он абсолютно управляем. Нам нечего осуждать эти явления, потому что они явления природные. А если мы их загнали в какие-то рамки, и потом за эти рамки, за их превышение человека осуждаем, но это все равно, что заставить тигра все-таки выйти к овечкам, но не есть их. Это возможно, но не в состоянии. Ну хорошо, под влиянием каких-то особых наказаний там, или дрессировок, возможно, то есть может что-то сделать, но в любую минуту это может соскочить. Потому что природа, она все равно, как мы знаем, возьмет свое. Поэтому нам надо правильно изучать человека и не скрывать здесь от нас, от себя самих, кто же мы такие. Я думаю, что проблема она в том, что человечество, оно вдруг в таких вопросах считает, что оно что-то понимает. И даже к элементарным нашим знанием, действительно элементарным, еще очень маленьким знанием в области секса, любви, психологии, психиатрии, наполнения всевозможными желаниями, поведения человека. Даже в этом мы почему-то вдруг не хотим слушать специалистов. А считаем, что вот те нормы, которые мы сами вдруг установим, они хороши. Ну, это как мода, что ли. Я считаю, это потому, что выгодно определенному слою как управлять обществом таким образом, поэтому устанавливаются такие всевозможные рамки, что ли. Нормальное поведение, в принципе, мужчины и женщины начинает трактоваться и начинает придаваться этому абсолютно неестественные какие-то ограничения, рамки, поощрения и наказания. Просто человек ищет для себя, чтобы сделать из своей жизни какой-то более красивый спектакль, чем ты на самом деле.
Можно ли в связи с этим Юле из Новосибирска, которая обладает определенным жизненным опытом, но под давлением окружения, согласно тех моральных норм, о которых вы только что говорили, она все-таки сомневается и задает вопрос. Как Каббала считает, что плохого в сексе до брака? Можно ли ей ответить, что ничего плохого?
Если вы спрашиваете меня, Каббала ничего не считает. Каббала раскрывает нам опять-таки законы мира, законы жизни. И мы видим, что несмотря на то, что сегодня настолько все открыто, и нет никакого ограничения, дети начинают между собой жить в средних классах школы, там с 12, с 13 лет, и это во всем мире уже считается вроде бы нормальным, хотя мы пытаемся об этом не очень-то говорить, но это явление, которое, естественно, уже, причем это захватывает абсолютно все страны, все культуры. Это связано с развитием человека, с тем, что мы начинаем входить в период своего настоящего эгоистического созревания. Но вместе с тем есть очень интересное явление. Мода на девственность. На искусственную. Девушки в 25 лет, после того, как хорошо пожили всей, так сказать, жизнью, идут и восстанавливают себе девственность. Значит, все-таки как-то это ценится. Этого в последнее время просто я связан со всеми такими новыми веяниями, что ли, человечества, интересуюсь ими, потому что они говорят о уровне развития человека, как он продвигается по каббалистической шкале, где же мы находимся до осознания правильного нашего состояния. И на сегодняшний день я вижу, что после всего, что происходит, мужчина ценит женщине девственность. И он совершенно не так воспитан вроде бы. Сколько воспитания он уже прошел с книгами, с обществом, со всеми этими вечеринками и со всем тем, что происходит. Через 10-15 лет после того, как начинает половую жизнь между собой, он смотрит и поэтому выбирает себе пару. То есть это естественное чувство со стороны мужчины к женщине. Он желает, чтобы она была лично его частью. В этом он желает, чтобы она принадлежала ему. Была его вещью. Можете говорить что угодно, насколько это красиво или нет. Но это чувство, это требование в нем от природы не угасло. И никакие сегодняшние общественные как бы условности или наоборот их разрушения к этому не привели.
Интересное явление. Сразу вопрос, да. Извините.
Это не, я не говорю о мусульманском мире. Я говорю просто о современном обществе.
Вот и вопрос. Угу. Значит, стремление мужчины в итоге найти себе жену, и чтобы она до него не познала других мужчин, имеет какие-то духовные корни?
Конечно.
Это не связано с его какой-то обычной человеческой животной природой?
Ни в коем случае.
Какие?
А мы видим, что у человека, кстати говоря, в отличие от другого животного, существует очень четкое, определенное явление, сама девственность, да, чего нет вообще ни у кого больше из животных, да? Которое говорит о том, что это твое. И ставит здесь четкий знак, что вот, смотри, дает нам природа, сама природа показывает нам, предъявляет нам вот такое вот явление очень интересное. Для чего оно? Почему создано так явно? Почему по сей день существует? Ничего не произошло с человеком за многие тысячи лет. Добавилось к его развитию после всех остальных уровней животного мира. И ценится все равно. Потому что наш брак, наш союз, рождение нашего потомства предполагает союз между двумя противоположными полами. Этот союз со стороны женщины, он происходит на четко, жестко животном уровне. Я не хочу здесь, естественно, говорить о уровне высшем и низшем. Я просто говорю о том, что со стороны мужчины предъявляются другие требования, чем со стороны женщины, потому что они происходят из разных корней. Верность женщины относительно мужчины подобна верности человека относительно Творца. Да. И поэтому здесь не может быть никаких вопросов. Попробую как-нибудь это более подробно изобразить, но это вообще...
Значит, я снимаю Юлия из Новосибирска, но только что сказал, предлагаю вам подумать.
Нет, я просто хочу сказать, что несомненно, после того, как человечество придет к подобию корней и ветвей, то есть к подобию уровня нашей жизни, всех его институтов, взаимоотношений, всех явлений, которые тут между нами происходят, после того, как мы увидим высший мир и захотим ему уподобиться, он настолько будет для нас притягателен, мы настолько будем ощущать наслаждение от духовного наполнения, что этим будет определяться все наши земные действия. Так вот, как только наступит такой момент, когда духовный мир будет определять добровольно, сознательно нашу настоящую жизнь, то мы вернемся к жесткому поведению между мужчиной и женщиной, потому что между духовными корнями не может быть иного. И там женщина принадлежит только одному единственному мужчине.
Я прошу прощения, жестко вы сказали, это будет насильно относительно женщины или относительно мужчин?
Нет, насильно, естественно,
или это будет
из постижения.
Каждого.
Из постижения высшего мира. Естественно, ты не сможешь, как сегодня, я не суну руку в огонь, зная, что мне это навредит, что такой закон природы, что биологический элемент в огне сгорит и погибнет. Также и глядя на духовные корни, на всю эту сетку сил, я не буду делать то, что мне немедленно во вред.
То есть все-таки это будет мой собственный выбор?
Естественно. Из осознания высшего.
Продолжение нашей темы. Есть такой вот вопрос. Может, вы как-то его дополните. Если гуляет мужчина, это нормально. Все только улыбаются. Если женщина, всеобщий скандал. Неужели мужчине можно иметь много партнерш и по духовным законам?
Да. Так и получается. И многоженство, кстати говоря, нет, минуточку. Мы не говорим о том, что это плохо или хорошо. Мы говорим о том, как это задействовано в природе. А все претензии, пожалуйста, к ее руководителю, не к нам. Поэтому не будем заниматься мелкими разборками здесь на нашем уровне, как сегодня с нашей культурой и с нашим обществом принято или не принято. Мы знаем, что все это меняется, и в разных странах и цивилизациях воспринимается абсолютно по-разному. То есть нет здесь никаких эталонов. Эталон, если ты хочешь, узнай, что в природе происходит с этими явлениями. Мужчина, да, по своей природе, он... полигамен, у него возможные отношения со многими женщинами, при этом не говорится о том, что он изменяет от одной к другой. Есть множество культур, и были когда-то тоже, и на протяжении всей истории человечества, когда мужчине принадлежало принадлежал, я ставлю тут очень серьезно, именно этот глагол на место, несколько женщин, и всегда считалось, что это нормально. То есть, как бы мы ни хотели увернуться от этого явления, не говорите о том, что сегодня мы более развиты, культурные, эмоциональные или как-то наоборот, все равно это является одним из явлений в нашей крови и плоти. И не считается ничем предосудительным относительно природы. То есть нет здесь, тут абсолютно четко идет такой же расчет по принадлежности. Тогда как со стороны женщины, естественно, такая связь невозможна. И мы знаем это и из нашей нормальной обычной жизни, что женщина, она требует от мужчины верности, она требует от него, чтобы он был ее, она привязана к нему. Это очень красиво говорится в самой Торе, в виде как бы проклятия, которое говорит Творец после совершения, так сказать, этого грехопадения Адамом и Евой. То есть, как вы будете зависеть друг от друга? И он говорит, к тебе будет влияние, и к нему будет влияние твое. Он говорит к Еве. И ты будешь полностью зависеть от него в этом смысле.
А почему же женщина требует от мужчины этой верности? Если по духовным корням мужчина может иметь несколько жен.
А это потому что в нашем мире, к сожалению, мужчина, даже если у него нет других женщин, даже одной единственной женщины не может обеспечить вот этого ощущения, что она его.
А это причина?
Надо научиться. Нам, наверное, этому. Даже одной единственной жене, один единственный муж не может, к сожалению, дать такого ощущения, что ты моя. Чего надо, чего необходимо испытывать, ощущать женщине.
Если бы мы это дали, то бы она...
Не было бы никаких проблем. На другие его... На другие... Это зависит еще от общественной, конечно, установки. Но, в принципе... Кроме этого ощущения, женщине ничего не надо. Мы видим огромное количество на протяжении истории человечества культур, где полигамных всевозможных на разных уровнях, там на разных уровнях общества, для простолюдинов так положено было, для людей повыше или с достатком по-другому, и не возникало здесь никаких проблем. Это все, если смотреть из духовных корней, только лишь надо на этом базироваться. Женщине требуется один партнер, потому что у человечества существует только одна сила им управляющая, а у этого партнера есть огромное количество людей, каждый из которых является его женской частью относительно Творца.
Но вы бы не советовали объяснять это жене каким-то образом?
Нет, так в Кабале это все объяснено, в Кабале мы это все изучаем. Устройство всех духовных миров на этом устроено. Так называемые два объекта, которые руководят нами, так называемый Зарампин и Малхут, два устройства в духовном мире, которые управляют мужской частью, женской частью мироздания, они именно устроены таким образом, что Малхут является скоплением всех душ, а Зарампин он один, для того, чтобы наполнять их, и оплодотворять их, и развивать их, и так далее. И нет здесь абсолютно никаких противоречий между количеством. Я думаю, что вообще все эти вопросы, они настолько завязаны на условности, которые люди создают между собой, на культуру. И в раз мы могли бы сегодня бы перескочить с одних общественных установок на другие. Вот, пользуясь сегодняшними средствами массовой информации, можно было бы мгновенно сделать все, что угодно. Молодежь, смотрите, от чего она учится. Ее пичкают всевозможными такими установками, которые она принимает или делает свои установки, и они у нее вырабатываются в виде шаблонов поведения, и уже никуда от этого не денешься. Это все искусственно. Если мы пойдем природно, мы придем к тому, что мы говорим.